Записки паломника.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Рязанского епархиального радио программа «Записки паломника». Программа о замечательных местах России, зарубежья, ну и, конечно же, о святынях, храмах, монастырях и тех памятных местах, где были наши гости. Меня зовут Оксана Шилова, и я рада представить вам гостя сегодняшней программы. Священник Евгений Аленин, настоятель храма Спаса на Яру города Рязани. Батюшка, здравствуйте!
Здравствуйте!
Ну, я думаю, вы ни за что не угадаете, где же побывал отец Евгений, но не будем долго вас томить. Отец Евгений совсем недавно вернулся из Грузии, замечательной страны, страны с огромным количеством храмов, монастырей, и не только этих святынь, но и, конечно же, он расскажет о своих впечатлениях и о тех местах, где побывал. Ну и первый, наверное, вопрос, который касается непосредственно самой поездки. Как пришла к вам идея посетить Грузию? Может быть, это давняя мечта, которая осуществилась? Или каким-то таким случайным образом это произошло, хотя мы знаем, что случайности не случайны?
Да, но в данном случае для меня это была давняя мечта. Вообще, по кадрам из разных фильмов, документальных, художественных, сложилось такое впечатление о Грузии, что это некая очень интересная страна, которая не похожа ни на какую другую. И в своем православии, вот в своей культуре православной, которая выражается и в храмах, и в традициях, в архитектуре храмов, в убранстве храмов, уже во всем этом она совсем не похожа ни на какую другую. И, конечно, мне хотелось познакомиться с этой самобытной культурой. Кроме того, я с уроков истории так немножко знал о Грузии, что это действительно такая очень богатая и еще историей страна. Земля древняя. Мне хотелось туда побывать еще в 2013 году, съездить туда. Но, к сожалению, у нас поездка тогда не состоялась. Но вот на этот раз Господь нас благословил, и Святая Нина нас приняла. Наконец-то мы вот собрались. У нас была целая группа, которая включала в себя исключительно паломников именно из Рязани. Мы были все вот хорошо знакомы уже до поездки. И как родная семья отправились на эту древнюю благословенную Юрскую землю.
Ну, наверное, в Грузию таким коллективом и нужно ехать, потому что знаем, что, в принципе, сами грузины так к своим семьям относятся вот именно так. Большие семьи, и все друг к другу настроены доброжелательно. Ну и, насколько я понимаю, что все участники этой паломнической поездки тоже наверняка имели своей целью некогда посетить эту землю.
Да, в основном все были в первый раз, только один или два человека, по-моему, раньше были в Грузии, но и все равно для них эта поездка была очень запоминающейся, несмотря на то, что они там уже были раньше.
Батюшка, ну ведь наверняка готовились, если вы говорите, что в 2013-м еще хотели посетить, наверняка что-то читали, смотрели, фотографии, видео и так далее, может быть, какие-то путеводители. Ну и, конечно же, впечатления от увиденного. Вот совпали ли они или все-таки увидеть – это не то, что читать?
Да, разное бывает по итогам поездки. Я хочу сказать, что в данном случае не просто я подтвердил свои ожидания, а даже более того,
сверх этого.
Раз в 10, можно сказать, я был впечатлен гораздо больше, чем этого ожидал.
Чем удивила страна?
Ну, конечно, как я уже говорил, она удивила тем, что мы уже ожидали, то есть своей самобытной культурой, удивительной, какой-то такой, знаете, может быть, даже детской, что ли, культурой, потому что такие храмы, большей частью, они как будто по-детски наивные, может быть, даже, потому что в них нет штукатурки, заходишь, вот камни видно швы между ними. Все так очень просто, очень скромно.
Ну, то есть это не говорит о том, что там не хватает денег на реконструкцию. Это просто непосредственно часть культуры.
Ну, в свое время, может быть, конечно, и средств не хватало, но основная причина, по крайней мере, по словам экскурсовода, состоит в том, что все-таки грузины большей частью очень много воевали. Эта земля, она всегда находилась на перекрестке разных империй. То персидской, то османской, то многих других. В итоге она вошла и в состав Российской империи, и тоже не все этого хотели в некоторых частях Грузии. В общем, такая очень продолжительная, насыщенная история у этой земли. И очень много пришлось вести войн грузинам. Не случайно у них даже приветствие – это «добрый день», «доброе утро», «добрый вечер» мы привыкли говорить. А у них, если буквально перевести, то слово «добрый», оно, которое у нас, у них аналог там слова, оно буквально можно перевести как «мирный». «Мирное утро», «мирный день», «мирный вечер». То есть мы добра желаем, у них добро выражается в первую очередь в том, что мир, то, что войны нет никакой. И это, конечно, о многом говорит. Вот это все уже в менталитете людей. Ну и, конечно, возвращаясь вот к вашему вопросу, действительно, впечатляет вот эта такая как бы наивность, простота, скромность, но в то же время богатство, богатство культуры. Потому что никак не скажешь, что храм не богато украшен. Он все равно богато украшен. У него есть какая-то резьба по камню, очень удивительной красоты. Это сами стены выложены из туфа, и, а между ними там песок с яйцом. Вот такие по старым технологиям они строят. И сейчас храм под старину. Там фрески. Ну и, конечно, в целом получается, что вот это вот все древность. Ведь, как мы, бывало, шутили с одним экскурсоводом, что вот там люди, когда приезжают, например, из Америки, да, для них там 18-17 век – это уже древность. Потому что у них страна еще гораздо моложе. Для нас, для России, конечно, 12 век – это древность.
11
век –
это древность. И там как раз храмы такие.
А вот там храмы 5-6 века.
Еще да? раньше?
5-6, 7-9 века встречали мы храмы. То есть, получается, мы тогда еще не крещены были, для нас-то это тем более древность. И вот тут уже грузины могли бы над нами посмеяться, как мы над американцами, да? И когда заходишь в такой древний грузинский храм, православный, намоленный, единоверцев наших, братьев, которые не откололись никогда, как, например, к сожалению, случилось с армянами, да, то это дорогого стоит, чувствуешь какую-то связь времен. Вот это словами передать невозможно.
Ну, наверное, и не получится, и не будем даже стараться, если у кого-то есть возможность посетить, обязательно посетить эту страну. Кто-то был, наверняка с вами сейчас согласится. Но и так как мы заговорили о христианстве в этой стране, история христианства тоже достаточно древняя, и вы упомянули равноапостольную Нину, как раз, насколько я понимаю, что все пропитано, наверное, ее именем. Очень многое, по крайней мере. Вот каким образом, давайте, может быть, напомним нашим радиослушателям, каким образом христианство пришло в эту страну?
Мы часто говорим о том, что крещение Грузии связано с именем Святой Равноапостольной Нины, но не будем забывать при этом, что Грузию еще называют уделом Пресвятой Богородицы. Поэтому говорить о том, что Грузия стала православной только в IV веке, когда жила Нина, это не совсем верно. Правильнее сказать, что Грузия крестилась гораздо раньше, уже в первый век христианства. Мы знаем, что по преданию был брошен жребий между апостолами о том, кому куда идти проповедовать, и в том числе в этом жребии участвовала Пресвятая Богородица. И Матери Божией досталась Иверия, тогда так называлась Грузия, но после этого Господь явился Пресвятой Богородице и сказал ей о том, чтобы она сама туда не ходила, в эту землю, а отправила туда кого-то из апостолов. И туда отправился апостол Андрей Первозванный, который проповедовал и у нас, и в Византии, и вот он же проповедовал и в Грузии. По преданию, он там трижды был за все время. Неоднократно туда снова приходил. Но там были вообще другие еще апостолы, и в общей сложности там было, как нам сказали, 6 апостолов. Так что это земля, которая была просвещена еще святыми апостолами.
То есть, получается, 2000 лет.
Да.
Практически христианство изначально присутствует на территории Грузии.
Изначально, да. А уже дальше, конечно, там все равно продолжали и язычники поклоняться своим идолам. И святая Нина, когда туда пришла, она как раз там и увидела вот это самое язычество, в том числе, в первую очередь, в высших кругах власти. Там, мы знаем, тогда правили царь Мириан и царица Нана. Они были язычниками, поклонялись языческим богам. И святая Нина, как она туда пришла, помним из истории, из жития этой святой, что Нина воспитывалась в благочестивой семье. Отец ее принял иночество, монашество, мать тоже. В 12 лет они ее оставили на попечение тетушки, та ее вырастила в благочестии. И затем Нине явилась Пресвятая Богородица, которая сказала ей о том, что вот, чтобы она шла вот как раз в эту землю проповедовать. Ну и, конечно, цель ее паломничества, вообще вот это путешествие, было то, что она пошла там искать хитон Господень. Мы об этом еще поговорим, я думаю. Но хитон она нашла, конечно. Ну а прежде этого и одновременно с этим святая равноапостольная Нина, придя в Грузию, там сначала стала проповедовать, к ней многие приходили, и те, кто уже были христианами, и те, кто только размышляли над тем, чтобы принять христианство. А потом к ней пришла и царица Нана. Она тяжело заболела, и святая Нина ее исцелила. Царь Мириан, когда об этом всем узнал, конечно, он очень сильно гневался, хотел даже жену свою сильно наказать, не говоря уже о Нине. Но он поехал на охоту, озвучил свои планы ужасные. И, как мы знаем из жития святой Нины, царь Мириан в этот момент ослеп, слепота его поразила. Он воззвал к богам Нины, то есть он даже не подразумевал, что может быть один-единый истинный бог, считал как язычник, что их много, и исцелился при этом. И тогда уже состоялось массовое крещение грузин по благословению царя. В общем, как это часто бывало во многих разных странах. И недолго до этого в Армении то же самое было. Ну, а уже через много веков после этого было и у нас, по велению князя Владимира. Вот примерно так же, как у нас с князем Владимиром, так же случилось и с царем Мирианом в IV веке. Датировки разнятся, там точные даты называют все время разные. Где-то то 320-е, 330-е годы, в любом случае, начало IV века.
Ну и с этого момента начинают строиться храмы,
да,
в Грузии, и даже те, которые сохранились до сегодняшнего дня.
Ну, до наших дней сохранились самые древние храмы, это где-то 5 век. Ну, в любом случае, да, очень древние.
Но все равно, конечно, в сравнении, как вы говорили, 18-17 век для многих стран – это уже достаточно древнее время, а вот 5 век – это тоже, конечно, посмотреть на эти храмы хотелось бы. Но вот сегодня вашими глазами, вашими словами мы как раз побываем в этих храмах. Дорогие друзья, мы сегодня путешествуем по Грузии, по крайней мере, начинаем свое путешествие, потому что, конечно же, одну программу уделить этой замечательной стране невозможно. Мы все не успеем, хочется обо всем поговорить подробнее. Сейчас сделаем небольшую паузу, прервемся, музыкальной композиции впереди, а затем вернемся в студию, и батюшка продолжит разговор. Мы снова в студии, возвращаемся, дорогие друзья. Это программа «Записки паломника». Мы снова с вами. Я Оксана Шилова. И со мной в студии священник Евгений Алёнин, настоятель храма Спаса Наяру города Рязани. Батюшка, здравствуйте еще раз.
Гамадёба.
Вот так вот. Поприветствовал вас, батюшка. Кто знает, это по-грузински. Здравствуйте. Так что, дорогие друзья, мы вас приветствуем именно так, потому как батюшка совсем недавно вернулся из этой замечательной страны. В первой части программы «Записки паломника» мы поговорили о самой стране, о том, как христианство стало распространяться на ее территории. Ну и сейчас перейдем непосредственно к тем достопримечательностям и храмам, которые и знаменуют вот это вот распространение христианства. Как раз-таки, батюшка, с чего начнем?
Я думаю, что начнем, наверное, с главных кафедральных соборов Грузинской Православной Церкви. Мы знаем ведь о том, что в Грузии своя поместная Православная Церковь древнейшая. И главным собором этой Грузинской Православной Церкви являлся до самого недавнего времени Сионский собор. А потом в 1995-2004 годах был построен новый грандиозный кафедральный храм в честь Святой Троицы, Цминда Самеба по-грузински, и уже теперь этот собор является кафедральным. Ну, если говорить о Древнем Сионском соборе, то этот собор...
Но он существует, да?
Да, то есть... он существует, это одна из главных святынь Грузии все равно по-прежнему. Там хранится святыня, это крест святой апостольной Нины, о котором мы говорили, духовный перерыв. Святая Нина, когда ей проявилась Пресвятая Богородица, она ей вручила крест из двух палочек виноградной лозы. И Нина обвела этот крест своими волосами, и с этим крестом она отправилась проповедовать Грузию. Так повествует ее житие. И вот этот самый крест, он сохранился, бережно хранится грузинами, получается, с IV века. И сохраняется он в настоящее время именно вот в Сионском кафедральном соборе. Кстати, Сион – это вообще буквально на честь сторожевой башни. Именно таковой сторожевой башней являлась башня на горе Сион в Иерусалиме. Но все-таки название Сион, оно со времен царя Давида получило еще такое сакральное значение, священное. И само Сион нам напоминает именно об Иерусалиме, о Святой Земле. И вот святая Нина, она ведь как раз была в Иерусалиме, она пришла из Иерусалима. И Сионский собор – это в какой-то степени напоминание вот о связи с Святой Землей, о напоминание о празднике Успения Пресвятой Богородицы, потому что именно на горе Сион Матерь Божия почила, и в Иерусалиме на Сионе находится храм ее Успения.
Ну, то есть сам храм освящен в честь Успения Пресвятой Богородицы,
освящен, да,
в честь Успения. А Сионский – это больше как ну, уже дополнительное
название. Напоминание, которое за ним закрепилось, и напоминание о Сионе Иерусалимском. И вот в этом соборе как раз хранится крест Святой Нины с IV века. Он там находится, конечно, в таком стеклянном ковчеге, даже, правильно сказать, в медном ковчеге. И этот медный ковчег, он покрыт стеклом. То есть понятно, что благодать-то мы все равно получим. Но если кому хочется приложиться именно к этому кресту, к открытому, то есть тоже такая возможность. Его открывают, как нам сказали, дважды в год. На День памяти Святой Нины, да, 27 января. И еще у грузин есть второй праздник в честь Святой Ранапостольной Нины. Мы его тоже в храме недавно отметили, коль скоро так вот особенно близко подружились с Святой Ниной. Это день прихода Святой Нины в Грузию. Он отмечается 1 июня.
1 июня в День защиты детей, получается.
Получается так, да.
Вот так вот. Да, то есть в эти дни как раз-таки к этому кресту можно приложиться,
да,
непосредственно.
Да, к нему можно приложиться, хотя
наверное,
можно
огромное
и так подойти.
Количество людей в эти дни как раз-таки присутствует.
Да, а вот духовный перерыв, мы как раз говорили о том, что вот везде, наверное, все пропитано вот духом Святой Нины, да, везде они есть напоминания. Действительно, в каждом храме есть икона Святой Нины. Мы всегда узнаем, она сближена с этим самым крестом. Ее особенность в том, что горизонтальная перекладина, она немного изогнутая, повторяет изгиб виноградной лозы. И вот точно такой же крест мы видим и на флаге Грузинской Православной Церкви. И во многих местах, где вообще Грузинская Церковь присутствует, как символ вот вообще грузинского православия, вот именно такой крест с немножко косой горизонтальной перекладиной. Если вы такой крест увидите, значит точно символ Грузинской Церкви, Грузинского Православия.
Тоже не перепутаешь. Но вот получается, Сионский собор – это одна из достопримечательностей города Тбилиси, насколько я понимаю.
Одна из достопримечательностей, да. И другая достопримечательность – это вот новый кафедральный собор Троицкий. Смида Самеба, так и переводит Святая Троица.
Ну и, соответственно, он более позднее время построен.
Да, это храм уже построенный в наше время, уже после того, как Грузия получила независимость. Это 1995-2004 годы. Храм, я хочу сказать, грандиозный. Он, конечно, нас очень впечатлил, в первую очередь, своими масштабами. Высота собора с наружной стороны, не считая нижнего этажа под клеток, который снаружи мы не видим, видим только множество ступеней. Нам приходится подниматься по лестнице, по ступеням. И вот когда мы уже поднимаемся, дальше уже поднялись, тогда уже высота собора составит еще 105 метров.
Ну, так сразу понятно, кафедральный,
впечатляющий,
да?
Храм, да.
Да, главный храм города.
Затем храм впечатляет, конечно, своей архитектурой.
Он совершенно вот именно отличается от того, к чему мы привыкли.
Вот. Да, отличается, но для них это как раз очень даже привычно. То есть он очень похож, вот, как будто вбирает в себя черты вот тех многих известных древних храмов, которые нам пришлось увидеть в других местах. И очень великолепное убранство у храма и снаружи, и внутри. Снаружи мы видим там шедевр просто резьбы по камню. Опять-таки собор из того же самого туфа. А внутри собора мы видим росписи чудесные, тоже стилизованные под древние фрески средних веков. И там множество икон с частицами мощей, множество святынь. Как заходишь в собор, сразу опять напоминание об Иерусалиме, Святой Земле. Там с правой стороны в витрине мы увидели очень красивый, мастерски исполненный макет Иерусалима, сделанный из перламутра. Это подарок Святой Земли. С левой стороны мы увидели в витрине огромное Евангелие, которое весит 20 килограммов. Это сделали современные мастера, написали его, сделали в красивом окладе. Евангелие стилизовано тоже вот под древние такие грузинские Евангелия.
Используется потом в богослужении или это больше как...
Ну вот точно не могу сказать.
Не говорили ничего.
В общем-то, теоретически это возможно использовать такие Евангелия. У нас тоже такие вот тяжеленные Евангелия были до революции. И сейчас вот, например, в Успенском кафедральном соборе в Рязани у нас там тоже есть достаточно тяжелые Евангелия. который выносит два дьякона только на праздник, на Рождество и Пасху.
Ну и вот если смотреть информацию о храме, насколько я понимаю, что много икон русских святых тоже присутствует.
Да, это удивительно. Хотя, с другой стороны, что же удивляться, если мы единоверцы. И мы там встречаем икону, ну, в первую очередь, преподобного Сергия Радонежского, преподобного Серафима Саровского. Кстати, в другом храме, по-моему, в Метехской крепости, тоже в Тбилиси, там мне пришлось видеть икону преподобного Серафима Саровского. Она, знаете, батюшка Серафим там изображен привычно нам, на камне с молящимся, но при этом сзади сад немножко не такой, как мы привыкли, не лес, как мы привыкли, но в лесу не молился, а сад такой, как райский сад.
Грузинский, нет?
Что-то такое, да, какая-то грузинская такая особенность.
Стилизовали, да, немножечко?
Да. А, например, мы там были и в других городах, и вот в Кахетии мы видели в одном монастыре иконы большие и собора преподобных киево-печерских отцов, и собор преподобных оптинских старцев. Да, там наши русские святые тоже почитаются, как и мы почитаем их святых грузинских, и святую Нину,
ну,
и святую царицу
на
Тамару.
На самом деле, в грузинских святых свыше 400, поэтому, наверное, в любом случае и своих святых они вспоминают и почитают, но и, опять же, многие из наших святых являются теми, кто нес и поддерживал веру.
Ну да. Ну,
особенно в тяжелые времена.
Конечно же, мы очень многих грузинских святых не знаем, как они не знают очень многих русских святых. То есть не стоит ждать, что там будут иконы очень многих русских святых, поскольку у нас тоже в грузинских святых, кроме Нины-то, не вот найдешь. А ведь там их очень много, и мы, наверное, о них еще будем говорить.
Ну да, наверное, это тоже стоит упоминания. Давайте вернемся к самому собору. Вообще, насколько я понимаю, очень интересное название у него по-грузински.
Цминда Сабеба.
Да.
Да, ну цминда – это означает святость. Святой, а цминда от цминдата – цвета и святым, звучит по-грузински. Вот я там сподобился на литургии послужить.
Вот в этом соборе?
Нет, не в этом соборе, но в другом храме в Тбилиси, кстати, тоже Троицком. И вот послушал грузинский язык, грузинские песнопения, само грузинское пение церковное. Это тоже такая отдельная история, наверное, потому что здесь, как и в архитектуре, в убранстве и во всем прочем, есть свои особенности. С одной стороны, вроде бы многоголосие, к которому мы привыкли у себя, но они песнопения не нотные, не по нотам. А с другой стороны, мы здесь слышим такие распевы, которые не похожи на древние наши знаменные, например, напевы, которые бывают у нас в некоторых храмах, там поются. В нашем храме, например, часто тоже звучат такие напевы. Но у нас, кстати, в храме певчие поют и тоже одну Юктинью на грузинском языке.
Ну
теперь
да.
Я ее услышал еще в
так, как она должна быть.
От грузин, да.
Ну что ж, давайте вернемся к собору, к Троицкому.
Да, а в Троицком соборе, знаете, мне еще хотелось сказать, что там впечатлила меня и всех нас икона. Это большой такой, как складень, триптих двойной, с двух сторон украшенный. Он сделан из чистого золота. Этого золота там 54 килограмма. Это, получается, наверное, самая дорогая икона православная во всем мире. Она украшена также многочисленными камнями, драгоценными и полудрагоценными. И там использована знаменитая грузинская перегородчатая эмаль. Это эмаль, которая отличается от других эмалей, только в Грузии такое есть, минанкали, искусство грузинской эмали.
И, наверное, под большим секретом хранится рецепт ее изготовления.
Да, проблема в том, что это было, как нам рассказал экскурсовод, это было секретом для самих грузин, потому что немножко традиции утрачены были, особенно вот последние два столетия. И поэтому вот именно для этого собора многие вещи, вот в том числе вот это искусство изготовления этой эмали перегородчатой, оно было, можно сказать, восстановлено. Была создана специальная мастерская, в которой вот были приглашены мастера, еще знавшие это искусство, и дальше там развили это дело, и вот создали такое произведение искусства, такую грандиозную икону. Я хочу сказать, что вот эта икона, это вот как символ, как свидетельство того, насколько богата культура Грузии и насколько там тоже любят Бога, если можно так сказать, да? Вот мы украшаем тоже наши храмы, расписываем их красиво, делаем красивое убранство. Но ведь Богу это не нужно. Но мы тем самым проявляем свою любовь к Богу, Божьей Матери, к святым угодникам Божьим. И в этом смысле, получается, вот грузины от нас тоже не отстают. Хотя у них в совершенно другом русле идет украшение, и кажется, что вроде бы все так аскетично и скромно, но при этом тоже, насколько они вот через эту скромность все равно вкладывают любовь. Все равно в эту скромность чувствуется любовь, которую они туда вложили при украшении.
Ну, самое главное на самом деле дела, потому что очень часто необходимо таким образом проявить свою любовь, и мы что-то как будто отрываем от себя, да, часть там времени, может быть, какого-то. А для многих сейчас и материальная составляющая очень важна. И если мы как раз-таки жертвуем именно ее, таким образом вот эта вот жертва, наверное, и дорога Богу, не в количестве, и не в качестве, да, а в том, что мы готовы отказаться от чего-то ради Бога.
Да, и вот, вот именно с какой любовью? Вот эта самая икона, ведь она вроде, она смотрится, кстати, как не так, что прям скажешь, сразу не скажешь, что там много золота.
То есть только знающие, да?
Да, так присмотришь, ну да, камней много, но потом уже начинаешь присматриваться, вглядываться. И вот это самое эмали, это все, вот, когда близко подходишь, начинаешь разглядывать и думаешь, какая же здесь тонкая работа была проделана.
Ну и на самом деле даже постройка непосредственно этого собора тоже говорит о любви местных жителей, об их вере и о любви к Господу, потому как величественное само по себе здание, огромная постройка, с огромной, с очень большой вместимостью, до 15 тысяч человек, насколько я понимаю,
да,
вмещается.
Да. И при этом там еще есть и нижние храмы, несколько этажей.
Несколько часовен.
Да, а вокруг собора там еще очень красивая территория украшена. Тоже с любовью все так сделано. То есть это напоминание нам о том, что вот мы в рай пришли, в Царствие Божие, можно образ Царства Божьего на земле.
Потому что когда храм, наверное, находится посреди города, не то чтобы он теряется, но как-то мы не чувствуем, может быть, вот этого контраста, что ли, от мирской суеты, да, мимо даже проезжая. А здесь получается, что это как особый мир, такая часть нашего мира, в которую можно иногда даже сбежать от повседневности. Спасибо большое, батюшка. К сожалению, время нашей программы подходит к завершению. Но, дорогие друзья, на этом мы со отцом Евгением не прощаемся. Обязательно на следующей неделе ждите продолжения рассказа о путешествии отца Евгения в страну Грузия и о тех достопримечательностях, которые он там увидел. Ну а пока говорю батюшке огромное спасибо. Отец Евгений, спасибо за интересную беседу.
Спасибо.
В студии Рязанского епархиального радио был священник Евгений Алёнин, настоятель храма Спаса на Иру города Рязани. Он побывал недавно в Грузии и с удовольствием делится с нами впечатлениями. Ну а я с удовольствием эти впечатления записываю. Меня зовут Оксана Шилова, я тоже с вами прощаюсь. Всего доброго.
Записки паломника.